Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В июне в Москве пройдет ретроспектива фильмов Александра Сокурова. Она посвящена 50-летию творчества режиссера. Будут представлены новые фильмы, а также картины, ранее не попадавшие в прокат. Ну и надо сказать, что важным событием станет мировая премьера киноспектакля. Это спектакль «Гоу-гоу-гоу». Основан спектакль на произведениях Иосифа Бродского. Спектакль был поставлен в Италии, сделана съемка, и вот теперь впервые он будет представлен широкой публике в таком киноварианте. Виктор, давайте поговорим просто сегодня и о фильмах Сокурова, и о самом Александре Николаевиче. Режиссер очень разнообразный, снимает и документальное кино, и игровое кино, и снимает очень много, что приятно. Какое ваше главное впечатление о его фильмах, вот если можно так сформулировать?
И как я его вижу, я его немножко знаю, он мне напоминает Чехова. Вот если бы Чехова перенести в 21 век, обучить его во ВГИКе.
В конец 20-го тоже, да, и в 21-й.
И в 21-й, да, подвергнуть его всяким кинонаказаниям, да, вот, включая уничтожение первого фильма, то я думаю, что вот Сокуров – это такой Чехов 20-21 века. Очень интеллигентный, очень мягкий, одновременно абсолютно принципиальный, отстаивающий свою позицию в любой форме, в любой аудитории, и человек, который никогда напротив своих принципов не пойдет, даже если это ему угрожают какими-то неприятностями или крупными неприятностями. При этом он действительно удивительно мягкий человек. Он, в нем есть даже такая...
В личном общении, да?
Особенно мягкость лица такая. Знаете, вот есть лицо жесткое, а у него такое мягкое, добродушное лицо, приятная улыбка, с ним приятно разговаривать. Вот мы одно время увлекались темой Ирана и переговаривались о возможности, может быть, что-то сделать вместе. Это не прошло у нас как-то по нашей жизни, но я наблюдал его вот именно в погружении в творчество, и надо сказать, что это производит сильное впечатление. Я уж не говорю про его фильм, потому что, конечно, это, как правильно Тарковский говорил, это гений, и он, безусловно, будет в истории кино как один из наших наиболее интересных, наиболее сильных режиссеров.
А если говорить о его фильмах, ну, наверное, сложно так сказать, да, но все равно спрошу, какая картина произвела на вас наибольшее впечатление, вот, от которой было такое прямо
знаете,
ах?
Мне понравилась его первая картина о Платоне. Вот есть какая-то свежесть, такая почти юношеская непосредственность
«Одинокий
в этом
голос
фильме.
Человека»,
и...
да?
Да, да, «Одинокий голос человека». И при этом, вы знаете, это же поразительно, он взял одного из самых сложных писателей, потому что при внешней такой простоте Платонова он, конечно, один из самых глубоких и один из самых гениальных писателей русской литературы 20 века. Он с ним справился. Мне кажется, что вот этот фильм как бы задал направление ему другому творчеству. Конечно, я смотрел много его фильмов, но вот этот фильм, он как бы направил его творчество в ту сторону, которая уже можно ее заглавить как сокуровская сторона.
А как вы считаете, вот по вашим ощущениям, его стиль сильно менялся или нет? Все равно это вот сторона одна.
Ну, я думаю, что здесь уж нужен кинокритик, чтобы сказать профессионально. Но мне кажется, что основа осталась та же самая. Вот основа осталась Чехов 20-21 века. То есть и доброта к человеку, такая вообще теплая матрица, и, с другой стороны, принципиальность. Не менялось ничего. Просто, мне кажется, он стал более в своих фильмах более нервным, что ли, более нетерпеливым в монтаже. Но это и хорошо, потому что это передает эмоциональный тоже ряд его переживаний.
Ну, я добавлю, что «Одинокий голос человека» также участвует вот в ретроспективе, которая пройдет в Москве. Уже мы упоминали отснятый спектакль. Также это фильм «Дни затмения», «Тихие страницы», «Камень». Ну, а о творчестве Александра Сокурова мы сегодня говорим с исследователем его картин, Сергей Уваров, сегодня гость нашей программы, кандидат искусствоведения, музыковед, преподаватель Московской консерватории и исследователь творчества Александра Николаевича Сокурова.
Домино.
Сергей, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. Вы занимаетесь изучением творчества Александра Сокурова, вы писали диплом как музыковед о нем, о музыкальном мире Сокурова, вы выпустили книгу «Интонация», да, которая перекликается с серией документальных лент Сокурова. У меня вот какой вопрос. Как, скажем так, музыковед, музыковеды, хочу вас спросить. Ведь действительно музыка играет огромную роль в фильмах Сокурова. Вот что это значит для него?
Ну, Александр Николаевич всегда говорит о том, что музыка – это одно из важнейших искусств вообще. И он даже ставит это искусство, как и литературу, и живопись выше, чем, собственно, кинематограф. Угу. Да, что, в общем, достаточно парадоксально для кинорежиссера. Вот, но тем не менее, и у него есть даже такое очень красивое высказывание, что музыка – это среди искусств такая гранд-дама, которой вот все приходят на поклон. И ну, действительно, это не только слова, на самом деле, для него, потому что в каждом фильме практически, и в документальных, и в игровых, у него есть какие-то совершенно нестандартные музыкальные решения, причем эти музыкальные решения зачастую определяют не просто образ какой-то конкретной сцены, да, но и концепцию фильма в целом. Ну, есть у него целый ряд фильмов, которые просто названы по, скажем так, названию музыкальных жанров или каких-то произведений.
Да-да, это абсолютно прослеживается, конечно, в названиях.
Ну, как, например, «Альтовая соната» фильма Дмитрия Шостаковича.
Да, об этом фильме еще хочу с вами сегодня тоже поговорить чуть-чуть.
Да, или, допустим, «Элегия». Это документальный фильм про Шаляпина. И название «Элегия», собственно, отсылает к «Элегии Масне», которую Шаляпин исполнял. Да? И с этого фильма, с фильма «Элегия», начался у него целый цикл «Элегии». Да? Потом пошли «Петербургская элегия», «Московская элегия» там, и так далее.
Но ведь и первый его фильм «Одинокий голос человека», в общем, перекликается с, ну, для меня лично с названием известной оперы Пуленко «Голос человеческий» или «Человеческий голос», да, по-разному переводят. Нет у вас
возможно,
такого ощущения?
Возможно. Это вполне, вполне возможно. Мы не говорили с Александром Николаевичем об этом, именно об параллели с Пуленком. Вот. Но вполне возможно. Там, кстати говоря, есть тоже очень интересные музыкальные решения, в которых Александр Николаевич выступил фактически как композитор. Потому что там, значит, он использует музыку Пендерецкого, которую он ставил на магнитофонный пленки и делал наложение нескольких, соответственно, этих звуковых пластов, да, то есть несколько параллельно запускал магнитофонных этих лент, и таким образом создалась вот такая полифония, контрапункт.
Ну, это абсолютно такой принцип, да, работы композиторский.
Да, да.
Угу. Очень интересно, действительно, сравнение музыки с грандамой у Сокурова. Вот каково поведение грандамы? То есть грандама – это точно, но ведь все у Сокурова странно. Вот, наверное, у дамы это странное поведение. Вот в чем оно заключается?
Ну, мне кажется, что действительно кинематограф Сокурова абсолютно что-то отдельное, да, и музыка у него тоже ведет себя как абсолютно что-то такое совершенно не похожее ни на что, да, то есть целый ряд его каких-то идей, решений мы всегда можем сказать, что это именно он сделал, да, и это всегда у него, скажем так, подано каким-то совершенно таким индивидуальным образом, вот что важно. То есть у него киномузыка – это никогда не то, что вот мы понимаем обычно под словом киномузыка, да, то есть, ну, если широкой публике сказать киномузыка, он представит себе там темы Эннио Морриконе, да, там, ну, вот что-то такое, там, Нино Рота и так далее. А у Сокурова киномузыка – это не просто сопровождение каких-то сцен, пускай даже яркими там темами и так далее, да, я ни в коем случае не хочу умалить значение там Морриконе, Рота там, и так далее, да, но тем не менее вот у Сокурова киномузыка – это всегда какой-то действительно самостоятельный персонаж, очень важный и зачастую меняющий действительно наш взгляд на все остальное.
Ну, Александр Николаевич вообще очень по-разному снимает. Я вот сейчас прокручу. Во-первых, он очень много снимает, да, и фильмы очень разные. Но, тем не менее, мы действительно всегда практически можем узнать его, да. У него такой есть очень яркий авторский почерк. Мы также знаем, что он многие годы работает, ну, практически, по-моему, все фильмы, да, с Юрием Арабовым. Вот как вы считаете, без Арабова он был бы таким, каким мы его знаем?
Ну, кстати говоря...
Со сценаристом Юрием Арабовым, да?
Да. У него далеко не все фильмы с Юрием Арабовым. Угу. Действительно, вот его игровые фильмы 80-х годов, 90-х годов, да, действительно, Юрий Арабов, это его сценарий в основном, да, но, во-первых, у него есть игровые фильмы без Юрия Арабова, во-вторых, у него огромное количество документальных фильмов, да, и эти документальные фильмы – это не менее важная часть его творчества, да, чем игровые. То есть в этом смысле Сокуров – это не такой режиссер, как вот, допустим, ну, скажем, Тарковский, да, у которого, как мы знаем, есть один документальный фильм, но это все-таки, скажем, какой-то смысле, в каком-то смысле такой отход от основной линии, да, а основная линия – это все-таки игровые фильмы. Вот. А у Сокурова это равнозначные абсолютно ветви творчества. Поэтому, что касается влияния Арабова, безусловно, оно очень важно, это драматургия Арабова, да, но тем не менее говорить о том, что Сокуров без Арабова не существует, это я бы так не стала. А вот тем более, что Сокуров очень сильно перерабатывает сценарий Арабова, да, и зачастую это вызывает какие-то внутренние такие, скажем, противоречия, но тем не менее.
Вот Аня задала вам вопрос насчет Арабова, а я бы хотел задать вам вопрос насчет Тарковского. Был ли бы Сокуров без Тарковского, без его влияния, без его, может быть, опеки поначалу Сокуровым, или все-таки это была скорее более-менее техническая опека?
Ну, это очень интересная тема, взаимоотношения Сокурова и Тарковского, и соотношение их стилей. Я спрашивала Самуэля Александра Николаевича об этом, и, конечно, сам тоже много размышлял. Но дело в том, что когда Сокуров снял свой первый фильм «Одинокий голос человека», в котором уже абсолютно сокуровский стиль вот в полной мере, да, так ярко постулирован, он ведь до этого не был знаком с Тарковским. И сняв этот фильм, он, собственно говоря, познакомился с Тарковским. Тарковский дальше его поддержал, защитил, так сказать, от нападок, которые были там в ВГИКе, когда Сокуров хотел этим фильмом защищаться, защищать свой диплом. Вот. И дальше помог ему устроиться уже в Ленинград. Поэтому здесь нельзя говорить, что Сокуров вырос из Тарковского, да, что Сокуров – это ученик Тарковского, вот в смысле в таком кинематографическом. Тарковский действительно на определенном этапе оказал ему помощь. И что, наверное, даже более важно, он оказал ему моральную поддержку, потому что Тарковский, что, в общем, нестандартно для действительно великого режиссера и очень эгоцентричного режиссера, да, Тарковский сразу стал говорить о том, что Сокуров гений. Вот именно прям так, прям прямым текстом. И Сокурова, конечно, это очень поддержало морально, и особенно в условиях, когда на него там было давление со всех сторон, и в ВГИКе, и потом КГБ начало на него даже
давить.
Но
ведь этот фильм остался в одной копии, да? Он, в общем, его чудом спасли.
В общем, да, там, конечно, была тяжелая с ним ситуация, потому что его вообще хотели уничтожить. Вот. И он, в общем, остался действительно в этой копии достаточно среднего качества. Вот. Но вот, к счастью, видите, сейчас уже реставрируют вроде как все это, поэтому...
Так же, как, кстати, и фильм «Альтовая соната» Шостаковича, который мы вспомнили с вами в начале разговора, один вообще из моих любимых фильмов в принципе, он тоже должен был быть уничтожен, кто-то его вот на свой страх и риск спас, и он существует тоже вот в не очень хорошем качестве. Жаль, что к нынешней ретроспективе его не отреставрировали и не показывают, но мы будем надеяться, что это еще дело будущего.
Вы сказали, что Тарковский не учитель Сокурова. А кто же все-таки были его учителя? Вот на кого он опирался, будучи молодым? Из какой киношколы он вырос? И как это произошло?
Вы знаете, дело в том, что Сокуров ведь начинал свою деятельность кинематографическую еще в Горьком. Да, сейчас Нижний Новгород, тогда Горький. И он начинал свою деятельность там на телестудии. И, собственно говоря, фактически он был таким... ну, как бы самоучкой. И еще до того, как он поступил во ВГИК, он снял там на телестудии уже несколько фильмов. И по этим фильмам очень хорошо прослеживается, как он формировал, в общем-то, свой вот этот вот язык кинематографический. Это фильмы, которые абсолютно не надо считать какими-то такими, что ли, сугубо ученическими какими-то опытами. Нет, а там уже видно, что человек со своим абсолютно видением творческим. Вот. И когда он поступил во ВГИК, то во ВГИКе он, безусловно, получил широкую базу культурологическую там, и так далее, но при этом он сам говорил мне, что, в общем, именно как режиссер, как в плане режиссерского мастерства, ВГИК ему мало что дал. Вот. И, кстати говоря, это вот удивительный, конечно, факт, который, просто я не знаю даже, есть ли такой факт в истории вообще или нет ВГИКа, что он поступал туда, представив фильм, который он снял в Горьком. И этим же фильмом в итоге он и закончил ВГИК, потому что ему не дали защищаться «Одиноким голосом человека». Да, и, соответственно, он представил в качестве на защиту вот этот фильм, который он снял еще в Горьком. То есть получается, что фактически ВГИК вот расписался в том, что он его ничему не научил.
А как можно объяснить вот эту травлю? И вот эта травля, ну, понятно, что это не советское кино, но, тем не менее, что именно не понравилось людям из ВГИКа, и они потребовали уничтожения этого фильма? Просто наш слушатель, может быть, не очень себе представляет вот те времена. Ну, я имею в виду молодые слушатели.
Во-первых, да, здесь надо, конечно, оговориться, что это конец 70-х, то есть это время, когда еще никакой оттепели и близко не было, да, и время, когда...
То есть уже закончилась та оттепель, не началась еще перестройка, да?
Да, естественно, да, то есть это было как раз самые такие в этом смысле времена, когда КГБ активно действовало, да, самые застойные времена. Вот, поэтому это первый момент. Второй момент – это Платонов. Это, значит, по прозе Платонова фильм сделан. Да, и Платонов на тот момент еще был таким писателем не вполне, скажем, легализованным вот в таком массовом публичном пространстве. Вот, то есть к нему все еще было такое отношение все-таки довольно настороженное. Третий момент – это то, что, конечно, в этом фильме совершенно не советская интонация, абсолютно не советская. То есть это сразу чувствуется. И с первых же кадров, когда там звучит музыка, да, с клавесином, с такой необорочной атмосферой, это, в общем, настолько идет вразрез с какими-то нашими вот представлениями и, естественно, представлениями кинематографического начальства тех лет о том, каким должен быть фильм, о том, какая должна быть интонация в этом фильме, что, конечно, это вызвало такие, в общем, достаточно резкие, да, отзывы и достаточно негативное восприятие.
Ну, мы говорили о влиянии Тарковского на Сокурова, да, а мне хочется еще обсудить и учеников уже Александра Николаевича. Он ведь активно преподает, преподавал и вырастил, в общем, целую плеяду, мне кажется, талантливых режиссеров, которые уже активно снимают фильмы, ездят на международный фестиваль. Мы знаем Кантемира Балагова, его фильмы «Теснота и дылда», Кира Коваленко с фильмом «Разжимая кулаки», Александр Золотухин, «Мальчик русский», кстати, тоже очень на музыке завязанное кино. Вот как вы считаете, как педагог Сокуров дает полную свободу своим ученикам, или они находятся, в общем, под большим влиянием, ну, такой выдающейся фигуры?
Я думаю, что, конечно, влияние фигуры это и есть, безусловно, да, и там особенно это чувствуется, например, в «Золотухине». Uh-huh. Вот. Или, допустим, в дебютном фильме Киры Коваленко, который был еще до «Разжимая кулаки», «Софичка». Это, конечно, чувствуется. Кстати, вот Балагов, он как раз преодолевает, как бы, это влияние, да, и я думаю, что во многом это и стало причиной такого вот его резкого международного успеха, неожиданного, да, то есть он сразу вот действительно как-то вот смог свой этот мир художественный заявить. Но вообще, что касается Сокурова, то, мне кажется, это не тот человек, который будет заставлять своих студентов смотреть бесконечно свои фильмы. И,
да, сложно себе представить.
Да, абсолютно. Более того, он даже мне рассказывал, что когда они к нему пришли, вот, впервые эти вот студенты в Кабардино-Балкарии, он узнал, что они не видели его фильмов, да, и он сказал, чтобы они не смотрели его фильм.
Да, вот, хороший подход, интересный.
Да, сразу сказал им, что не надо смотреть мои фильмы, да, они не видели ничего, они пришли практически, он говорит, они были очень, так сказать, мало, ну, я не хочу сказать малообразованные, да, но с достаточно узким кругом.
Мало насмотренные, скажем так.
Да, ну, и не только насмотренные, но и там это касается и других видов искусства, то есть у них не было такой вот широкой базы, вот, и он сразу сказал им, чтобы они не смотрели его фильмы и много читали художественной литературы, слушали музыки и так далее. То есть он сразу стал их ориентировать на насыщение другими видами искусства, скажем так.
Понятно.
Вот у меня вот какой вопрос. Смотрите, в каждом фильме у Сокурова есть очень серьезная нравственная, я бы так сказать, основа, или, может быть, иначе даже сказать, подушка, на которой все формируется. И как вы видите, на чем основана сама нравственность? На каком учении, на какой религии, на каких основаниях?
Очень непростой вопрос, на самом деле. Дело в том, что Александр Николаевич, он никогда не постулирует свою там приверженность какой-то конфессии, религии и так далее, хотя я думаю, что он верующий человек, но, опять же, эта вера такая вот непоказная, да, и, в общем, эта вера, которая у него глубоко внутри. Но что касается фильмов, той нравственной темы, которая в его фильмах, я думаю, что здесь даже в большей степени для него важен опыт русской и мировой литературы XIX века, да, о которой он говорит очень много, и которая у него и в сюжетах фигурирует, да, и это и, скажем, «Преступление и наказание» в фильме «Тихие страницы», да, это и «Мадам Бовари», «Спаси и сохрани» и так далее. Вот этот опыт русской литературы XIX века, прежде всего русской, но не только русской, французской тоже, и там зарубежной, там других стран западноевропейских, да, это вот для него такая основа, наверное, вот его морального мира, и поэтому я думаю, что в первую очередь туда надо смотреть.
То есть получается, что основа – это русская культура XIX века, ну и отчасти Флобер, конечно, которого он любит. Получается, что это основа гуманистической культуры, это основа культуры, которая стремится на первом плане поставить ценность и важность самого существования человека.
Да, безусловно, конечно. Гуманистическая культура, безусловно.
Вы знаете, не буду скрывать, я думаю, что многие слушатели, может быть, со мной согласятся, ведь фильмы Сокурова смотреть непросто. Да? Это, в общем, такие философские высказывания, которые требуют от зрителя, я бы сказала, большой внутренней работы. И при этом, когда я смотрю интервью Александра Николаевича, я, к сожалению, вот никогда лично с ним не общалась, он производит впечатление человека, я не скажу, что простого в общении, но очень расположенного к общению. Даже, и вы пишете, кстати, об этом в книжке, он говорит таким мягким голосом, приятным. Это правильное впечатление? Расскажите о ваших личных вот эмоциях от общения с ним. Поделитесь.
Во-первых, Александр Николаевич – это такой настоящий интеллигент вот в самом высоком смысле этого слова. То есть это действительно человек, который никогда не скажет какого-то грубого слова, например, да, или никогда не сделает какой-то такой поступок, который может задеть сильно человека. Да, он может быть достаточно жестким, особенно там в работе с какими-то своими коллегами и так далее. Он очень всегда четко и упрямо отстаивает свои принципы, свои идеи, и зачастую он может там, скажем, даже с каких-то публичных площадок говорить так, как не решаются говорить другие люди. Это, то есть его смелость, конечно, гражданская, в том числе, она просто исключительная. Вот. Но в то же время, действительно, этот человек очень интеллигентный и очень душевный, я бы так сказала. Хотя это слово, действительно, как бы кажется, вроде не очень к нему подходит, но тем не менее. И что касается моего общения, то я никогда не забуду мою первую с ним встречу, когда я приехал к нему, еще будучи студентом консерватории, то есть, ну, фактически никем, то, что называется, да, совсем юным. Я к нему приехал на студию, мы договорились, что он со мной побеседует для моей дипломной работы, которая была посвящена его творчеству. И, значит, я приехал к нему на Ленфильм, меня провели куда-то, значит, на какую-то кухонку там маленькую. Александр Николаевич меня встретил, обнял сразу, да, хотя я был совершенно для него человеком,
да?
Так сказать, да, чужим. И мы с ним поговорили 2 часа, так сказать, на едином дыхании просто, после чего Александру Николаевичу нужно было уезжать для того, чтобы выбирать, значит, реквизит для фильма «Фауст», который он тогда готовился снимать. Вот, и он сказал: «Поехали со мной». И мы, значит, после этого сели в машину, продолжили беседу в машине. Вот, ну, фактически он мне посвятил весь день. Да, поэтому, конечно, это такая щедрость невероятная, что совершенно неожиданная.
Да, ну да, более, какая-то что, внутренняя же, такая щедрость.
У него, опять же, не было никаких оснований мне особенно там доверять и, скажем, быть уверенным в том, что потом из этого что-то действительно достойное получится. Так что это был такой абсолютный аванс. Но это очень хорошо его показывает.
Вы, наверное, знаете некоторые его секреты. Скажите, пожалуйста, над чем он сейчас работает? Просто если у вас есть такая возможность, такие данные. Расскажите нам, пожалуйста, коротенько.
Да, у него готов новый фильм «Сказка». Ждем, надеемся, что он вскоре выйдет в том или ином виде. Мы его сможем увидеть.
Сергей Уваров, исследователь творчества Александра Сокурова, сегодня был гостем нашей программы. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. С вами были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.